«И я люблю тебя. Ты знаешь об этом?» — отозвался Дрога. Говоря это, он подошел к Софе, возвышаясь над Лили, а затем неожиданно силой сжал ее запястье так, что она покорно и даже робко откинулась на подушки. «Черт возьми! Ты сводишь меня с ума!» «Не так грубо, дорогой. Если ты будешь умником, мы спасены. Спасены!» «Я ведь уже сказал тебе, я не собираюсь жениться на какой-то глупой девчонке, которую в глаза не видел». Герцог проговорил эти слова, но им не хватало прежней убежденности. Он вновь залюбовался раскинувшейся на Софе Лили. Ее полузакрытые глаза, зовущие губы, казалось, молили о поцелуе. И герцог знал, что с первым же поцелуем страсть захлестнет их обоих, как волной, заставляя забыть все на свете. «Я не хочу жениться!» «Значит, ты хочешь распрощаться со мной?» Герцог знал, что выбора у него нет. Джордж Бедлингтон не тот человек, который будет попустительствовать в вопросах, касающихся фамильной чести. Ему и в голову не придет ревновать Лили как женщину. Но он проявит чрезвычайную щепетильность в вопросах, связанных с его именем и положением. Глупо, что они мало заботились о том, чтобы сохранить свою связь в секрете. «Дорогой, я не смогу вынести разлуку с тобой», — еле слышно прошептала Лили. Дрога скорее догадался, чем расслышал ее слова. Он колебался не дольше секунды. Ее губы, нежные, манящие, трепещущие, завораживали его. С невнятным возгласом, который был наполовину стоном, герцог рванулся вперед и впился жарким поцелуем в ее рот. Они слились вместе, и Дрога почувствовал, что пламя вспыхивает в нем, зажигая ответный огонь в Лили. Это был экстаз, почти агония, и ценой этому была его свобода. Но о последнем он сейчас мало беспокоился. Когда герцог покинул дом, Лили скользнула наверх в спальню, чтобы успеть прибрать волосы до того, как Джордж со своей племянницей приедут с вокзала. Лили с беспокойством заметила, сидя за туалетным столиком и пристально разглядывая себя в зеркало, что бессонная ночь оставила темные круги под ее глазами, а множество волнений и переживаний, которые ей принес день, безусловно, отразились на ее внешности. И все же, думала Лили с удовлетворением, она добилась своего, а все остальное сейчас не имело значения. Уж она-то сумеет извлечь немало выгод из женитьбы герцога на племяннице Джорджа. Тогда они смогут открыто появляться даже в таком избранном обществе, как кружок Эмили Роухэмптон. В этом замкнутом кругу существовало только одно правило, которое Лили хорошо знала и неукоснительно ему подчинялась. «Не пойман, не виновен». Хозяйки салонов, где придерживались старомодных взглядов, косо смотрели на кружок Эмили. Но Роухэмптоны являлись слишком важными и знатными персонами, чтобы заботиться о том, что болтают у них за спиной. А тут хорошо всем известный факт, что новый король Эдуард VII был частым гостем в Котильоне, заставлял умолкнуть самые злые языки. Конечно, существовала вероятность, что Эмили Роухэмптон заставит сына отказаться от женитьбы на никому неизвестной девушке, чье воспитание и происхождение было, мягко говоря, сомнительным. Но Эмили нуждается в деньгах и вряд ли устоит перед богатым приданым, рассуждала практичная и расчетливая Лили. Ни один из Роухэмптонов не обладал достаточными средствами. И хоть Дрога, разумеется, был состоятельным человеком, Котильон являлся монстром с чудовищным аппетитом, готовым истощить любое, даже огромное, состояние. Когда Лили воскрешала в своей памяти Котильон, Это громадное поместье с замком, занимающим несколько акров земли, парками и садами, прудами и оранжереями, фермами и конюшнями,